В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске законопроект об особом экономическом статусе Чечни, демографическая ситуация в Германии, споры в Соединенных Штатах вокруг фильма «Путь к 11 сентября», терроризм и систематизация информации о нем. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Парламент Чечни на прошлой неделе одобрил и передал в Государственную Думу на правах законодательной инициативы законопроект об особых условиях предпринимательской и экономической деятельности на территории Чеченской Республики. Смысл проекта в том, что Чечня хотела бы самостоятельно распоряжаться доходами от экспорта нефти, регулировать инвестиции и развитие частного бизнеса. В Государственной Думе опасаются, что такое решение может привести к экономическому отделению Чечни от России. Подробнее об этом Андрей Бабицкий.
Законопроект еще до всякого обсуждения в комитетах, комиссиях подвергся недружественной критике со стороны депутатов. И можно суммировать уже прозвучавшие из уст парламентариев упреки. Главное опасение, которое высказывается, это то, что Чечня, получив налоговые льготы, превратится в подобие офшорной зоны по типу тех, которые существовали в Ингушетии и Калмыкии 15 лет назад. Они стали черными дырами российской экономики, в которых бесследно исчезали сотни миллионов рублей недополученных налогов, говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету и финансам Оксана Дмитриева.
Я считаю, что по ряду позиций попытаться оживить экономическую деятельность инвестиционными льготами возможно, но при этом нужно не допустить, чтобы Чечня превратилась в очередной офшор. Чтобы это были реальные инвестиции, а не просто перерегистрация там. Цель такая, чтобы пришел инвестор, инвестор создал рабочие места. Может получиться так, что за счет льготы туда будут просто перерегистрироваться налогоплательщики и ничего там не создавать. Ничего, только будут уплачивать там налоги, причем по пониженной ставке. Поэтому надо очень внимательно смотреть, но то, что возможен компромисс по предоставлению каких-то льгот инвесторам реальным, это вполне возможно и целесообразно.
Председатель Народного собрания Чечни Духваха Абдурахманов считает, что в нынешней России повторение опыта прошлых офшорных зон просто невозможно, поскольку президенту России Владимиру Путину удалось преодолеть хаос и навести в стране идеальный порядок. Всякие экономические злоупотребления остались в далеком прошлом.
То, что в Ингушетии 12-14 лет назад, по крайней мере 10 лет назад этот эксперимент завершился, это был период безвластия, когда у власти в Российской Федерации стоял Ельцин. Сегодня мы говорим о периоде, когда вертикаль власти в Российской Федерации выстроена, законодательство исполняется, во главе Российской Федерации стоит не Ельцин, а Путин. Путин вывел страну из экономического кризиса, отстроил вертикаль власти, законодательство закрепило успехи, которые есть. Этой вертикали власти вписывается и республиканская власть Чеченской Республики. На данном этапе сравнивать тот период с сегодняшним, это кощунство, это неверно, абсолютно. Абсолютно политическое, экономическое, социальное, юридическое составляющие того периода и сегодняшнего периода абсолютно несопоставимы, ни по каким параметрам они не подходят для сравнения.
Чечня, утверждают многие эксперты, остается зоной закрытой для аудита и экономического контроля со стороны федеральных структур. В этих условиях налоговые льготы могут предоставляться тем российским и иностранным фирмам, которые под видом инвестирования в восстановление республики попытаются просто укрыться на ее территории от налогов. Иса Бисаев, один из экономических экспертов чеченского парламент утверждает, что законопроект дает очень четкий перечень тех видов предпринимательской деятельности, которые подлежат освобождению от налогов. А что касается контроля и аудита, то Чеченская Республика в этом смысле ничем не отличается от других субъектов Российской Федерации.
Во-первых, Чечня не является закрытой для аудиторов или для каких-то других ревизий со стороны федеральных органов. Регулярно они посещают республику, проводят соответствующие проверки, заключения по использованию федеральных средств или каких-либо целевых средств. Так что это не соответствует немножко действительности. А что касается сравнения нас с опытом ингушскими или там калмыкскими, другим, речь идет немножко о других вещах. Законопроект предусматривает освобождение от налога только те предприятия и тот бизнес, который непосредственно занят в республике восстановлением в соответствии с утвержденной программой правительства, восстановлением объекта народного хозяйства. Ни одно предприятие, которое работает на стороне и может быть зарегистрировано в республике, не будет освобождаться от уплаты налогов с бизнеса, который проводит на стороне. Так что тут принципиальная разница.
Председатель Народного собрания Чечни Духваха Абдурахманов полагает, что есть серьезные политические основания к тому, чтобы законопроект был поддержан на федеральном уровне. Сегодня у российской власти нет более горячих союзников и поклонников, чем чеченцы, и федеральные чиновники, по словам Абдурахманова, это понимают.
Надежда основана на том, что мы граждане Российской Федерации, мы за эту составляющую голосовали, трудились на это, умирали за единство Российской Федерации. Видим поддержку руководства Единой России партии, я имею в виду, видим поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И та помощь, которая оказывается в тот приезд в последний период, 25 июля, правительственной делегации Российской Федерации по указанию Путина, и те вопросы, которые все-таки ими были по замечаниям, по предложениям руководства Чеченской Республики, приняты к экономическому восстановлению, восстановлению Грозного, восстановлению объектов здравоохранения, просвещения, культуры, мы с удовлетворением потом это восприняли. Все-таки помощь есть. Вот эта составляющая нас и обнадеживает. Мы, граждане Российской Федерации, парламент Чеченской Республики имеет право инициировать такие законопроекты, как закон об особых условиях предпринимательской деятельности на территории Чеченской Республики. В договоре подобные предложения мы тоже представляли. Исходя из того, что послевоенный период Чеченской Республики, что из бюджета Российской Федерации, критикуя нас, что мы поглощаем большие суммы из федерального бюджета, восстанавливаем республику, чем это говорит, дать нам право управлять собственными недрами, возможностью определять налоги и таможенные льготы на этот период, мы считаем, что безболезненно для Российской Федерации, для федеральной власти, мы сможем в ближайшее время вывести все составляющие экономические, социальные на передовые рубежи по всей Российской Федерации. Закрыть вопросы подъема экономики, решить социальные вопросы. У нас большая безработица в республике. Закрыть вопросы восстановительного периода. Поэтому мы надеемся на понимание и поддержку.
У депутатов Госдумы есть серьезные претензии и к положениям документа, которые предоставляют режим максимально свободного въезда иностранным специалистам и рабочим, а также требования передачи Чечне права распоряжаться недрами и ресурсами, то есть нефтью и газом, член комитета по бюджету и финансам Оксана Дмитриева.
Я думаю, что можно было принять какие-либо определенные льготы инвесторам, которые вкладывают в развитие Чечни. Но я думаю, что неприемлемым являются возможности по миграции, то есть ослабление как бы миграционного законодательства. Вряд ли какие-то особые условия должны быть недропользования и землепользования. Потому что по недропользованию все больше идет крен на то, что это исключительно природная рента и что она должна централизовываться на федеральном уровне. То есть если льготы по недропользованию, ну тогда давайте, то есть я за, тогда почему доходы от нефти и газа вообще изымаются из экономики и вкладываются в стабилизационный фонд. То есть это возможно, если мы в принципе считаем, что давайте использовать доходы от нефти и газа. Я являюсь сторонником использования этих доходов. Но в данной ситуации позиция и политика должна быть одна. То ли мы их используем, то ли нет.
Экс-спикер российского парламента Руслан Хасбулатов уверен, что две войны – достаточное основание для предоставления льгот.
Я считаю, что та идея, с которой выступило правительство Чечни, она должна быть поддержана. Я не совсем даже понимаю, вот почему здесь возникают какие-то возражения. Война, одна война, вторая война, десятки тысяч людей погибли. Ну, хотят эти люди, хотят республика вот что-то, вот дайте нам, вот. То, что мы просим, так дайте им это. И не только на 14 лет, как там просят, да дайте хоть на 140 лет. Отмените все налоги, дайте все преимущества, все привилегии, лишь бы не было войны. Неужели вот это не стоит, так сказать, цена войны? Вот ведь о чем идет речь.
По словам Исы Бесаева, восстановление разрушенного хозяйства Чечни нуждается в особых экономических условиях. Без льгот послевоенную экономику поднять из руин не удастся.
Необходимость такого закона продиктована логикой и объемами восстановительных работ, логикой политики восстановления разрушенного хозяйства республики. Уже истекшие несколько лет показали, что такими методами и такими темпами финансирования республику не скоро восстановить. Появилась настоятельная необходимость изыскать другие средства, а другими средствами могут быть только внутренние. Мобилизация инвестиционного капитала как со стороны, так и внутри республики. Необходимость самого законопроекта, она очевидна. Из опыта мирового, из опыта других республик, регионов, которые достигали какие-то природные катаклизмы или социальные потрясения, просто-напросто из года в год, с учетом роста населения республик, с учетом роста потребностей финансирования, чтобы восстановить республику, должно было быть увеличено в десятки раз, чтобы восстановить. А такими темпами, какими восстанавливается сегодня республика, мы не только не сможем преодолеть разруху и те проблемы, которые стоят в республике, они будут усугубляться.
С этим отчасти согласна Оксана Дмитриева.
В чем можно согласиться с депутатами, что только бюджетными расходами экономику не восстановить? То есть если не стимулировать каким-то образом развитие внутри самой Чечни и не стимулировать экономическую деятельность в Чечне, а просто давать вот все время деньги, ну как бы на бюджетном финансировании, то экономика не восстановится. С этим можно с ними согласиться, что для того, чтобы восстановить экономику и уровень жизни, и социальное развитие, нужно как бы задействовать какие-то внутренние источники, стимулировать создание рабочих мест и инвестиции на рыночной основе в Чечню. Для этого могут быть какие-то льготы инвесторам.
Наверняка разработанный законопроект будет подвергнут серьезной ревизии. В парламенте Чечни уже создана комиссия, которая должна совместно с федеральными структурами разработать согласительный вариант. Однако едва ли главенствующая роль в этом процессе будет принадлежать Госдуме. Решение об объеме льгот, которые будут предоставлены Чечне, примет Кремль.
В нынешней Государственной Думе 300 голосов у «Единой России», которые проголосуют, ну, как автомат, в зависимости от того указания, которое будет получено от исполнительной власти.
Так что, хотя законопроект и передан в Госдуму, его истинный адресат располагается в другом месте.
Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В Германии Федеральный институт изучения проблем населения завершил недавно интересное социологическое исследование. В частности, 10 тысячам опрошенных немцев был задан вопрос: о каком количестве детей вы мечтаете? И выяснилось, что средняя статистическая немка хотела бы иметь 1,75 ребенка, а такой же среднестатистический немец – 1,59. Сравнение результатов этого исследования с аналогичными в других европейских странах явно оказывается не в пользу в Германии, причем значительно, рассказывает наш автор в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
Ни одна другая европейская нация не мечтает иметь потомство в таком малом количестве, как немцы. Другое социологическое исследование, проведенное в прошлом году, показало, что каждый четвертый мужчина и каждая седьмая женщина в Германии детей заводить вообще не намерены. А на вопрос «почему?» респонденты, причем чаще женщины, обычно отвечали: «Дети могут ограничить нашу личную свободу, финансовую независимость и профессиональную карьеру». В 2004 году в Германии рождалось в среднем 8,5 детей на 1000 жителей. Во Франции 12,7, а в Великобритании 12. В этих двух странах, в отличие от Германии, как считает директор Кёльнского института немецкой экономики Михаэль Хьютер, дети – нормальное естественное явление. В Германии же совмещать воспитание ребенка и профессиональную деятельность считается до сих пор чем-то необычным, а выражение «Rabin Mutter» – «злая жестокая мать» – типично именно для немецкого языка. Ведущие политические силы ищут пути выхода из демографического кризиса. Говорит депутат Бундестага от входящего в правящую коалицию Христианско-социального союза Норберт Гайс.
Женщина, которая сидит дома и воспитывает детей, не должна быть ущемлена в правах. Существуют разные возможности решения проблемы. Можно сократить пенсии бездетным или использовать налоговые рычаги. Почему женщина, которая воспитывает детей, не получает пенсию в том же размере, как и ее бездетная работающая соседка?
А вот мнение одного из лидеров парламентской оппозиции, сопредседателя фракции «Зеленых» в Бундестаге Ренаты Кюнаст.
Мы постоянно говорим о том, почему у нас так мало детей. И никто не говорит о том, какие общественные условия созданы для того, чтобы дети рождались. Мужчины и женщины свободно выбирать, иметь детей или нет. Молодые люди сегодня озабочены вопросом, каким образом им обеспечить свое собственное существование. Не хватает мест в детских садах. Более гибким должно быть и рабочее время у наемных работников. Оно же у нас очень негибкое для того, чтобы иметь детей и не испытывать при этом стресса.
О демографическом кризисе в Германии я побеседовал с Райнером Клинхольцем, директором Берлинского института населения и развития. Как бы вы оценили демографическую ситуацию в Германии?
Рождаемость в Германии сегодня находится на низком уровне. 1,4 ребенка на одну женщину. Это наихудший показатель за последние десятилетия. Речь идет о целом поколении, для которого небольшое количество детей является нормальным. Я бы не стал говорить о каких-то экономических факторах этого явления. Одна из главных причин – желание женщин сделать карьеру. Сегодня многие женщины в Германии имеют очень высокую квалификацию, порой даже более высокую, чем мужчины. Поэтому нет ничего удивительного в том, что женщины хотят уделять свое основное внимание профессиональной деятельности. А семью и работу совместить тяжело. Раньше, 200 лет назад, дети нужны были для того, чтобы, вырастая, помогать старым родителям. В наше время эта причина отсутствует. Сейчас дети – фактор родительского счастья, а для этого не нужно иметь десятерых, достаточно 1-2 детей. Кроме того, сегодня трудно найти подходящего партнера для создания семьи. Многие мужчины в Германии не готовы к созданию семьи и воспитанию детей. Женщины это видят и считают таких кандидатов в мужья неподходящими. Поэтому из партнерских отношений по типу «друг-подруга» редко появляются семьи. Есть и еще одна причина. Процесс получения профессионального образования длится в Германии долго. Немецкая молодежь получает обычно высшее образование к 30 годам, затем 3-4 года еще требуется для адаптации на новом рабочем месте. Таким образом, для создания семьи остается короткий промежуток времени, и в течение этого достаточно короткого периода времени нужно еще найти и подходящего партнера.
Как бы вы сравнили демографическую ситуацию в Западной и Восточной Германии?
До падения Берлинской стены рождаемость в ГДР была выше, чем в ФРГ, потому что власти ГДР проводили более активную демографическую политику. После объединения Германии рождаемость в восточных землях упала на 50% и стала даже ниже, чем в западной части страны. Сейчас идет тенденция к выравниванию. По нашим прогнозам, в ближайшие годы рождаемость в западных и восточных землях Германии будет одинаковой.
Могут ли иммигранты каким-то образом исправить демографическую ситуацию?
Германия уже давно является иммиграционной страной. Без иммиграции население Германии начало бы сокращаться уже в 1972 году. Новоприбывшие компенсируют демографические потери. Германия продолжает нуждаться в иммигрантах. Другое дело, что в прошлом в Германию приезжали гастарбайтеры, люди с низкой квалификацией или вообще без нее. Такая рабочая сила нужна была ряду отраслей немецкой промышленности, к примеру, автомобильной. Сейчас в промышленности рабочие места сокращаются и увольняют в первую очередь неквалифицированных работников. Поэтому многие иммигранты сегодня безработные. Мы продолжаем нуждаться в иностранной рабочей силе, однако квалифицированной.
Каким образом налоговая политика стимулирует рождаемость населения?
Здесь можно многому научиться у других стран, а именно у Франции. Там налоговая нагрузка на семью ложится в зависимости от количества ее членов. Поэтому во Франции семьи, у которых есть дети, платят меньше налогов. В Германии это не так.
Так кто же все-таки виноват в сложившейся демографической ситуации в Германии? Правительство или народ?
Обе стороны. Каждый человек решает индивидуально, заводить ли ему детей. В то же время государство не занималось этой проблемой последние 30 лет. Немецкое общество стареет. В Германии больше пожилых и меньше молодых людей. В 60-е годы в Германии каждый год рождались 1,4 миллиона детей. Сейчас меньше 700 тысяч. Это число и дальше будет уменьшаться, потому что уменьшается число потенциальных родителей.
Как выглядит демографическая ситуация в Германии на фоне других стран мира?
Рождаемость ниже в Японии, Корее, Италии и Испании. При этом в Японии и Южной Корее практически нет иммигрантов, а в Италии и Испании их много. Снижается рождаемость и в Китае. Во времена Мао Цзэдуна на одну женщину приходилось 5 детей. Сейчас меньше 2.
Когда речь в беседе зашла о других странах мира, с неизбежностью вспомнили о России. На протяжении последних десятилетий рождаемость у немцев и россиян была практически одинаковой. В 1960 году приблизительно 2,5 ребенка на одну женщину, в 1970 – 2, в 1995 – 1,5, а в начале третьего тысячелетия и того меньше. И это при всех политических, экономических, исторических и культурных различиях между двумя странами. При том, что в 90-е годы прошлого века в России был кризис, а Германия объединялась. Сегодня обе страны озабочены демографическими проблемами. Недавно об увеличении рождаемости в России шла речь даже на заседании президентского совета по национальным проектам. Вот что тогда заявил первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев.
Работающие женщины при рождении ребенка будут получать ежемесячные пособия в объеме 40% от своей прежней заработной платы. Минимальный размер пособия составит не менее 1500 рублей при рождении первого ребенка и не менее 3000 рублей на второго и последующих детей. При этом максимальный размер этого пособия должен составлять 6000 рублей, а при одновременном уходе за двумя или более детьми до 1,5 лет эта сумма будет суммироваться в пределах предельных сумм. В целом, по имеющимся оценкам, вот эти возросшие пособия будут получать более 1,5 миллионов наших граждан, включая опекунов и усыновителей.
Однако мой собеседник Райнер Клинхольц не считает, что низкая рождаемость в России связана с финансовыми, экономическими проблемами населения.
Я подозреваю, что в России низкая рождаемость из-за того, что женщины недовольны нынешними российскими мужчинами. Причина низкой рождаемости – алкоголизм и насилие в российских семьях. В России высокий процент абортов. В России реже, по сравнению с Германией, используются контрацептивы. В Германии католическая церковь выступает против абортов. Проводится агитация, как с помощью контрацептивов можно избежать беременности.
Мы беседовали с Райнером Клинхольцем, директором Берлинского института населения и развития.
Александр Хавронин, Дюссельдорф. В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – споры в Соединенных Штатах вокруг фильма «Путь к 11 сентября». Терроризм и систематизация информации о нем. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид – то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве совершено покушение на первого заместителя председателя правления Центрального банка России Андрея Козлова. Двое неизвестных преступников стреляли в Козлова. Он в критическом состоянии госпитализирован. Его водитель убит. Это произошло на территории футбольного манежа «Спартак» на улице Оленьи Вал. 7 человек погибли и более 20 получили ранения в перестрелке между милиционерами на границе Ингушетии и Чечни. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на заместителя МВД Чечни, между милиционерами произошла ссора. По данным штаба группировки войск на Северном Кавказе, чеченский ОМОН проводил в Ингушетии спецоперацию, не проинформировав об этом местные власти. Около 20 высокопоставленных чиновников таможни, ФСБ, прокуратуры и правительства России отправлены в отставку, сообщила Генеральная прокуратура. По данным следствия, все они замешаны в так называемом «деле трех китов», связанном с контрабандными поставками мебели. В Кемеровской области потерпел катастрофу вертолет. 3 человека погибли, 1 ранен. Среди погибших – генеральный директор компании «Южкузбасс-Уголь» Владимир Лаврик. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо применять к расположенным на территории Грузии, Южной Осетии и Абхазии те же международные стандарты, что и к сербскому краю Косово. Как сообщается на интернет-сайте администрации президента, Путин не исключил возможности применения России права вето при голосовании по статусу Косово в Совете Безопасности ООН. Правительство Германии одобрило отправку военных кораблей для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Ни одна из стран НАТО не выступила с официальной инициативой отправить дополнительные войска в Афганистан.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Американская телекомпания ABC приурочила к пятой годовщине атаки Аль-Каиды на Нью-Йорк и Вашингтон показ двухсерийного фильма «Путь к 11 сентября». Он состоялся, несмотря на протесты некоторых действующих в фильме лиц, включая бывшего президента США Билла Клинтона, который обвинил авторов в искажении исторической правды. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Фильм продолжительностью без малого 6 часов повествует о событиях, предшествовавших нападению Аль-Каиды на американские города, начиная со взрыва Всемирного торгового центра в 1993 году. Он снят в жанре документальной драмы, который предполагает, что реальные события воссозданы в нем средствами игрового кино с максимальной точностью. Картине предшествует уведомление о том, что сценарий основан на докладе независимой комиссии по расследованию атаки 11 сентября. Глава комиссии Томас Кейн был консультантом авторов. Все это должно было обеспечить доверие публики, хотя она и извещалась, что в целях драматизации фильм содержит билитаризованные сцены. Прием этот в документальной драме вполне допустим. Невозможно экранизировать историю дословно, хотя бы потому, что дословная версия событий никому не известна. В истории всегда есть пробелы. Но в данном случае тема оказалась чересчур взрывоопасной. Диски с фильмом, как водится, заблаговременно разослали критикам. И разразилась буря. Особенно резко отреагировали выведенные в картине должностные лица администрации Билла Клинтона, включая его самого. Они потребовали снять картину с эфира. Президент и исполнительный директор ABC Роберт Айгер получил письмо от адвокатов бывшего президента, которые утверждают, что своими сфабрикованными сценами фильм создает ложное впечатление и не отвечает той высокой ответственности, какой ждут от подобной продукции родственники жертв и американский народ в целом. Письмо, однако, не содержит никаких примеров искажения исторической правды. Это и понятно, ведь Билл Клинтон, в отличие от других персонажей, появляется в картине только в документальной видеозаписи. Вот пример. В сцене, фрагмент которой сейчас прозвучит, национальный координатор по контртерроризму Ричард Кларк и специальный агент ФБР Джон О'Нил едут в лимузине и смотрят по телевизору заявление Билла Клинтона, которое он сделал 26 января 1998 года.
Я повторю еще раз, у меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Я никогда никого не просил лгать, ни разу.
Президент заверил меня, что это не повлияет на процесс принятия решений.
То есть было бы неплохо, если бы кто-нибудь убил Бен Ладена, лишь бы ему не пришлось отдавать приказ. Мило.
А это комментарий Билла Клинтона по поводу фильма.
Я не хочу, чтобы ложь притворялась правдой, только и всего. Я не думаю, что фильм, авторы которого утверждают, что он основан на докладе независимой комиссии, может содержать сцены, прямо противоречащие докладу комиссии.
Отдельные послания направили президенту ABC бывший советник президента по национальной безопасности Сэнди Бергер и бывший государственный секретарь Мэдлин Олбрайт. Эти двое были более конкретны. Первый называет вымыслом эпизод охоты на Усаму Бен Ладена, когда выследившие его в Афганистане агенты ЦРУ просят у Вашингтона санкции на устранение главаря Аль-Каиды и получают отказ от Сэнди Бергера. Вот фрагмент этой сцены. Действие разворачивается параллельно в Афганистане, где работают агенты, и в штаб-квартире ЦРУ, где их работу координирует оператор и сотрудник ЦРУ по имени Патриша. На прямой связи с ней находится Сэнди Бергер. Кодовое выражение «грузить посылку» в данном случае означает «ликвидировать объект».
Мы готовы погрузить посылку. Повторите, у нас есть разрешение грузить посылку.
Будьте наготове.
Люди на месте, сэр. Они рискуют.
Я понимаю, Патриша, но у меня нет таких полномочий.
у Мэдлин Олбрайт своя претензия. В картине показано, как она возражает против ракетного удара по афганскому лагерю Аль-Каиды, где должен был, по данным разведки, находиться Бен Ладен, так как это повредит ближневосточной политике Клинтона. А когда решение все же принято, требует предварительного уведомления Пакистана, в чьем воздушном пространстве должны были пролететь томагавки. Вопреки возражениям военных, экранная Олбрайт ставит в известность Исламабад. В итоге Бен Ладен заблаговременно покидает лагерь. Олбрайт не утверждает, что предупреждения пакистанцам не было. Она цитирует доклад независимой комиссии, в котором сказано, что предупреждение исходило именно от военных, опасавшихся, как бы пакистанцы не приняли ракеты за индийские и не ответили своим залпом по Индии. Председатель комиссии Томас Кейн большого греха в мелких неточностях не видит.
Мой опыт работы с людьми, которые сделали этот фильм, говорит о том, что они подошли к делу серьезно и хотели сделать свою работу как можно лучше. Я не увидел тех проблем, о которых говорят сегодня. Очень сложно спорить с оппонентами, 99% которых не видели фильм, о котором они рассуждают. Некоторые сегодня подошли ко мне и сказали: «А из-за чего, собственно, весь сыр-бор? Мы вчера посмотрели и не увидели ничего такого, о чем все вокруг говорят. Все, что я могу сказать, это что сейчас, возможно, слишком рано делать оценки. Люди все еще слишком чувствительны к этой теме, слишком взволнованы, их настроение так переменчиво, что, может быть, 5 лет – слишком малый срок».
Однако мнения членов комиссии разделились строго по партийному признаку. Республиканцу Томасу Кейну возражает демократ Джемми Горелик.
«Меня больше всего беспокоит планы распространения фильма в школах, что его выдают ученикам за истину. Не думаю, что можно исправить ситуацию, не составив точного представления, что именно произошло. В картине есть целый ряд моментов, на которые я могу указать, как на неверные в корне. Ее нужно либо снять с показа, либо исправить. Для этого не требуется Том Кейн. Нужно просто взять доклад комиссии. Некоторые эпизоды явно противоречат докладу. Мы работали в течение 20 месяцев, чтобы дойти до правды. А теперь приходит некто и переписывает историю».
Компания ABC отредактировала некоторые наиболее спорные эпизоды. Так, например, в сцене охоты на Бен Ладена появилось новое обстоятельство. Агенты докладывают Вашингтон о женщинах и детях, которые могут пострадать при ликвидации Бен Ладена. Таким образом, отказ Сэнди Бергера санкционировать убийство главаря Аль-Каиды получает иную, гуманную, а не бюрократическую мотивацию. Но член независимой комиссии Ричард Бенвенисте считает эти поправки косметическими.
«Не думаю, что это решает проблему. Сила воздействия документальной драмы такова, что многие зрители уверены, что она отражает факты. Я надеюсь, что ABC приняла меры к исправлению недостатков, порожденных значительным присутствием вымысла и искажением фактов в той версии, какую видел я. Я считаю это достойным сожаления, отклонением от задачи, которая состоит в том, чтобы в 5-ю годовщину терактов сказать стране, какие из наших рекомендаций не выполнены».
Своеобразную позицию занял заместитель председателя комиссии демократ Ли Гамильтон. Будучи опытным аппаратчиком, он попросту не стал смотреть фильм, поэтому собственного мнения не имеет. При этом он не стал скрывать, что однопартийцы требовали от него публичного осуждения.
«После воскресного показа, а я картину не смотрел, мне позвонили несколько демократов, которые резко возражали против того, как показаны в фильме Сэнди Бергер, Мэдлин Олбрайт и даже президент Клинтон. Как мне объяснили, Бергер и Олбрайт делают в фильме то, чего они на самом деле не делали. ABC подает картину, которую, я повторяю, не смотрел, как документальную драму. Что-то мне не нравится в этом словосочетании. Или документ, или драма, а смесь того и другого внушает мне беспокойство. Информационная программа смешивается с развлекательной, и я не думаю, что это благо для страны. Последовательность и взаимосвязь событий и без того трудно понять, а с искажениями и неточностями тем более. И понятно, это не отвечает интересам страны».
Лучше всех демократам ответил еще один член комиссии, республиканец Джон Лемон.
Я согласен с тем, что надо просто перечитать доклад. Он очень интересно написан и наполнен фактами. Все мы, и демократы, и республиканцы, подписались под ним. Я не видел фильма, но я могу утешить своих коллег-демократов как республиканец, вот уже 30 лет живущий в атмосфере враждебности со стороны Голливуда, что это не конец света. Потрясения основ не будет, и фильм надо показать. Мне говорили, что он в равной мере суров по отношению к администрации Буша, старшего и младшего, и к администрации Рейгана за то, что он не отомстил за теракты еще тогда. Так что пусть его покажут. А коль скоро кому-то не нравятся нападки на администрацию Клинтона, что ж, добро пожаловать в клуб. Уживаются же республиканцы с Майклом Муром, Оливером Стоуном и большей частью Голливуда.
В самом деле, ведь не требовали же ни демократы, ни республиканцы запретить фильм Майкла Мура «911 по Фаренгейту», который наполнен натяжками и искажениями фактов, хотя и называется документальным. Конечно, Сэнди Бергер вправе утверждать, что диалога, который звучит в картине, не было, его сочинили сценаристы. Однако тот факт, что ЦРУ долгое время не могло получить от президента Клинтона директиву на ликвидацию Бен Ладена, сомнению не подлежит. Об этом говорили в своих показаниях независимой комиссии бывшие сотрудники разведки. Но даже когда Клинтон директиву подписал, она обставляла разрешение на убийство такими условиями, прежде всего касающимися побочных жертв, женщин и детей, которые делали ее трудновыполнимой. Директива Буша оказалась в этом отношении немногим лучше. Вокруг событий 11 сентября создано множество самых причудливых версий. Томас Кейн относится к ним скептически, хотя некоторые ему пришлось проверять.
Я историк по образованию. По-моему, всякий раз, когда Америка получала травму, возникали конспирологические теории. Люди по сей день верят, что убийца Линкольна, Джон Уилкс Бут, сумел уйти от погони и скрылся где-то на юге. Известна легенда о Перл-Харборе, мол, Франклин Рузвельт знал заранее время атаки и скрыл его от американского народа. Об убийстве Джона Кеннеди упоминать излишне. Мне представляется, что это просто свойство человеческой натуры – выдумывать тайные заговоры. А между тем, от нас конспирологи требуют таких доказательств, какими не утруждают самих себя.
Участники дискуссии ссылаются на доклад независимой комиссии как на истину в последней инстанции. Между тем, доклад не отвечает на множество вопросов. Томас Кейн признает, что в целях успешного завершения работы ему пришлось искать консенсус. Консенсус, достигнутый на основе межпартийного компромисса. Правильное ли это решение? Какими беспартийными фактами пришлось при этом пожертвовать? Группа родственников жертв 11 сентября отделилась от основной организации. Их всего 12 человек. Большинство товарищей по несчастью считает их ренегатами. Но именно они добились в свое время создания независимой комиссии. А теперь они добиваются нового, по-настоящему независимого расследования.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». И кинофильмов, и книг о терроризме, документальных и художественных, становится в мире все больше. Тем не менее, процесс систематизации всей информации о терроризме отстает от темпов, которыми создаются фильмы и книги. Российский историк из Челябинска Константин Жаринов внес свою лепту в этот процесс, написав энциклопедию терроризма. С автором беседовал мой коллега Владимир Ведрашко.
Чешская газета «Млада фронта Днес» опубликовала в своей регулярной тематической тетради «Культура» в полный размер газетной страницы по вертикали фотографии двух книжных корешков. На первом корешке надпись «Роберт Байер. Не видеть зла». На втором корешке «Саймон Рив. Один день в сентябре. Мюнхен». Обе эти книги о терроризме широко известны, по ним сняты кинофильмы. Смысл публикации в чешской газете, однако, особый. В ней ставится вопрос, не помогают ли книжные вымыслы авторов с течением времени из сказки сделать быль. Вот, например, Том Клэнси в 90-х годах написал роман «Приказ президента», в котором японский пилот камикадзе направляет огромный пассажирский самолет на Вашингтонский Капитолий. В результате погибают президент, все члены Верховного суда и много конгрессменов. Не мог ли стать такой сюжет и такая книга своеобразным учебником по организации терактов? Наверное, высказанное в газете предположение неоднократно приходило в голову многим и многим читателям и кинозрителям, просто потому что не прийти оно не может. Действительно, любое описание теракта — это своеобразное руководство, инструкция. Но означает ли это, что таких руководств и инструкций не должно быть? Вот, например, чешский политик Петр Нечас считает, что, несмотря на овладевающий людьми страх перед вероятностью новых крупных терактов, лучше все-таки находиться в готовности к ним, чем в неведении о том, что они могут произойти в любом месте и любое время. Готовя эту передачу, я зашел в центральный книжный магазин Праги и спросил, что есть по терроризму. Мне предложили две небольшие книжицы: «Исследование о связи между экстремизмом и терроризмом» и вторую — «О биологическом терроризме и его возможных последствиях». Я спросил, а нет ли чего-то всеохватывающего, объемного, исчерпывающего, ну, скажем, энциклопедии терроризма? Оказалось, что нет. Российский историк Константин Жаринов, живущий и работающий в Челябинске, такую энциклопедию создал еще несколько лет назад. В настоящее время он собирается выпустить второе обновленное издание этой книги. Новость он разослал электронной почтой по нескольким адресам. Попала она и ко мне. Я связался с Константином Жариновым по телефону и начал наш разговор с прочтения краткой аннотации, которую получил от самого автора. Энциклопедия терроризма. Предметом книги является история и идеология террористических организаций. Книга ориентирована на исследователей, специалистов по борьбе с терроризмом, а также на всех интересующихся проблематикой терроризма. Материал книги охватывает период с середины XIX века по наши дни. В книге представлены сведения о наиболее известных террористических организациях мира, а также лидерах террористических организаций. Всего более 600 статей. Книга также содержит исторический очерк и теоретическую статью. Дополнительное содержание – более 400 иллюстраций. Справочный аппарат, указатель имен и названий. Предлагаемая работа, как указывается в краткой аннотации к книге, есть исправленный и дополненный вариант книги того же автора – Жариного Константина «Терроризм и террористы. Исторический справочник», которая была издана минским издательством «Harvest» в 1999 году тиражом 25 тысяч экземпляров. Эта книга стала одной из наиболее цитируемых среди российских книг по терроризму. Так, только за период с 2003 по 2005 годы книга была включена в библиографические списки 20 защищенных докторских и кандидатских диссертаций. Прочитал это все и подумал, Константин, что мы имеем дело с бестселлером.
Ну, бестселлер-то вряд ли. Тут все-таки, наверное, тираж-то не бестселлера. Дело в том, что в 90-е годы вообще у нас по терроризму литературы выходило очень мало. 80-е еще выходило, а в 90-е вообще там буквально единицы. Наверное, просто-напросто большой очень. То, что не было книг, вот это за дефициты закрыло.
Расскажите немного о себе. Кто вы по образованию? Почему вы занимаетесь терроризмом? Как вы собираете материал?
Исторический факультет Челябинского госуниверситета закончил. И несколько лет работал тоже в Челябинске, но в другом университете. Южноуральский университет, госуниверситет на кафедре политологии. Темой терроризма я вот начал заниматься, интересоваться, наверное, года с 96-го. Тогда еще, в общем-то, это терроризм-то не так был у нас в стране распространен. Вот, но, наверное, какие-то уже признаки того, что активизироваться будет, надвигались, были заметны. Вот начал я понемногу читать, теоретическую литературу изучать. И вот, собственно говоря, примерно тогда я увидел, что литературы-то не хватает. Вот такая, значит, идея и появилась — сделать вот что-то вроде справочника или энциклопедии.
Было ли какое-то конкретное событие, происшествие, которое послужило толчком к повороту вашего интереса в сторону терроризма?
Был такой интересный момент, что как в 19 веке терроризм с чего начинался? С Нечаева, когда, собственно говоря, небольшая группа, которая, ну, даже терроризму и не перешла на самом деле, а начали они с того, что убили своего собственного товарища. В Москве это произошло. И вот, собственно говоря, у нас как раз вот 96-й год, примерно аналогичная ситуация произошла тоже в Москве, чуть ли не в том же месте, где это 120 лет назад произошло. Почти с такой же идеологией тоже вот возникла группировка, и тоже они, собственно говоря, начали там с убийства своего собственного товарища. Возглавлял эту организацию, ну, не организация, это, в общем-то, так, несколько человек всего было, такой вот человек по фамилии Пирожок. Это, наверное, был такой вот очень яркий случай, что история повторилась через много лет. Ну, а, конечно, там и Чечня, и сложная социальная обстановка в стране, что очень так напоминало какие-нибудь там итальянские дела 70-х годов, да, тоже там красные бригады возникали и другие. Терроризм всегда яркие события преподносит, да, его всегда интересно изучать.
Скажите, пожалуйста, Константин, более 600 статей – это все-таки очень серьезный, кропотливый исследовательский труд, который, конечно, основан на изучении, прочтении множества источников. Каким образом вы, находясь в Челябинске, получали доступ к источникам о терроризме?
Так вот получилось, что, может быть, чуть неожиданно, но оказывается, что и в таком, в общем-то, городе, далеком от столицы, как Челябинск, можно найти. Вот когда я эту книгу еще делал первый раз, в библиотеке я, конечно, там месяцами не вылазил. Начиналось все с книг, сначала с научных, потом с публицистических, которые, в общем-то, издавались и 80-е, и 70-е годы, очень интересные были, даже пропагандистские книжки.
Вы не могли бы назвать первые книги по терроризму, которые произвели на вас наибольшее впечатление и, ну, вдохновили вас на такую работу?
Два автора, Витюк и Эфиров, «Левый терроризм на Западе. История и современность». Книга вышла в 85-м или 86-м году, это, наверное, такое самое полное по охвату. Игнатенко, очень интересно, он не по терроризму пишет, он вот пишет по исламскому экстремизму, например, «Халифа без халифата», и о террористах, и о экстремистских организациях. Очень полная книга. Коровиков, автор «Исламский экстремизм в арабских странах», кажется, я тут уже как-то не очень хорошо помню название точно, кажется, так называется.
А вы не могли бы сходу вспомнить название одной из книжек, которые вы причисляете к пропагандистским?
Пропагандистским, допустим, Маджарян, автор, он сосредоточен на еврейско-палестинских делах. Ну, собственно говоря, вот на Западе шла волна обвинений Советского Союза в поддержке красных бригад. У нас на этот счет своя литература выходила.
Поддерживал Советский Союз некоторые террористические группировки в мире или нет?
Вот, ну, по-моему, тут больше мифов, конечно. Поддерживали национально-освободительные организации. Я сомневаюсь, допустим, что красные бригады поддерживались. Вот, национально-освободительные организации поддерживались, которые зачастую в последующем и совершали революции, и к власти приходили, и до сих пор существуют. Кое-что там, конечно, было, может быть, не совсем чисто. Оружие, которое поставляли правительством или национально-освободительным организациям, потом перекочевывало в руки террористов. Но это уже, как бы, кто тут несет ответственность, тоже вопрос очень большой.
Теперь давайте поговорим о тех критериях, по которым можно отделить организацию, занимающуюся национально-освободительной борьбой, от организации, которой можно причислить к террористической организации. Дело в том, что среди 600 статей, содержащихся в вашей книге, действительно, вот я смотрю на ее содержание, просто слушателям, наверное, будет интересно. Великобритания, главка Великобритания. Вот я смотрю с номера 59 по 74. Это у вас, значит, 15 террористических организаций. Понятно, что с 19 века. И все-таки. Тут и Шин Фейн временная, и Ирландская республиканская армия, и Ирландская армия национального освобождения, и Ирландская республиканская армия подлинная, и Ирландская республиканская армия продолжения Великобритании, в скобках ольстерские лоялисты. Тут и оранжистские волонтеры, и силы волонтеров Ольстера. Только в Великобритании 15 организаций. Каким образом они попадают в энциклопедию терроризма?
Терроризм здесь, может быть, как бренд используется, да, как более широкое понятие. Для, может быть, и удачнее было там заменить, например, на энциклопедия вооруженных неправительственных организаций.
Всякий исследователь и всякий читатель, и всякий человек, в общем, все познает через сравнение и через аналогии. Можно ли проводить какие-либо аналогии между национально-освободительным движением в других странах, представители которого ранее числились как террористы, потом они становились национально-освободительными героями? Можно ли проводить такие аналогии между организациями, действовавшими в Афганистане и на Северном Кавказе? С точки зрения науки, можно ли будет чеченских сепаратистов со временем причислить к бойцам национального освобождения, и можно ли предположить, что то, что называется сегодня терроризмом, впоследствии будет названо национально-освободительной борьбой?
Впоследствии, ну, наверное, это и сейчас кто-то называет национально-освободительной борьбой. Сейчас, наверное, немедленно мы точно на этот вопрос ответа не получим. Эта проблема действительно давно существует, которая очень кратко формулируется. Те, кто для одних террористы, те же самые для других борцы за свободу.
Константин Вячеславович, энциклопедия – это справочное научное издание, или в вашем труде можно проследить ваши личные отношения, ваше личное восприятие этих террористических групп?
Ну, я подозреваю, что вот лично мне точно не удалось избежать, как, наверное, любому исследователю, как бы не старался личного отношения не избежать. Нет, я тут все-таки, скорее, я тут хотел дать какую-то полную картину. Реально-то в мире тысячи различных группировок существуют, политически и идеологически мотивированные, которые там оружие применяют, но они мелькнут и исчезнут. А это вот более-менее полная картина, ну, более-менее продолжительное время действовавших организаций и личностей, вооруженных политических организаций, неправительственных организаций.
А по вашим оценкам, в России сегодня есть террористические организации и сколько их?
Это самый сложный вопрос. Потому что, конечно, террористы есть, во-первых, это несомненно. Есть левые, есть правые, есть исламисты. Исламисты более всего активны, особенно в Дагестане, Чечне. Левые были в прежние годы чуть более активны, сейчас как-то их не так заметно. Но зато вот вместо них фашистующие, нацисты проявляются. Видимо, вот таких вот организаций, как, допустим, Красные бригады или что-то подобное, еще нет. Тут длительный процесс, наверное, должен пройти, чтобы сложилось что-то вот такое по-настоящему серьезное. Но процессы-то идут, и вот, допустим, последнее разоблачение в Петербурге этих убийц, оно же уже говорит о том, что вот это уже не просто была какая-то группировка случайно сложившаяся, а они там несколько месяцев действовали и уже, в общем-то, подходили где-то вот к уровню организации. Может быть, они вот их погубило то, что они слишком рано перешли к терроризму. Красные бригады, как известно, с 68 по 74 год в такой вот стадии формирования организации находились. Сначала выстроили все структуры, а потом перешли к терроризму. А эти, в общем-то, очень быстро перешли к терроризму, поэтому их очень быстро разоблачили. Но, может быть, есть кто-то и более хитрый, кто на самом деле понемножку изучает ту же самую литературу, которую изучают исследователи в университетах, изучает опыт иностранных, и, может быть, просто, может, они еще не проявились.
Таково мнение Константина Жаринова, историка из Челябинска, автора книг и статей по терроризму, готовящего к выпуску свою энциклопедию терроризма.
Владимир Ведрашко. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.